полководцы Ван Эргес и убеждения были особенно сильными и энергичными личностями. Грозные лица, громкие голоса, они все еще продолжали жить в доме летописца «Совесть». Жители города стали внимательнее присматриваться к этим двум военачальникам Эммануила, которые исполняли свой долг без лишних рассуждений, вызывая у окружающих их страх и трепет. Весь город жил в неизвестности относительно своей будущности. Сам Эммануил не захотел жить в городе, а поселился в своем стане среди войск своего отца. Однажды он послал приказ вождю Ван Эргесу собрать горожан во дворе замка и при них арестовать и посадить под стражу летописца «Совесть», бывшего городского главу разумения и князя «Свободная воля». Приказание было исполнено и вызвало еще большее волнение среди жителей. Им казалось, что настало время гибели города. Какой смертью они погибнут? И долго ли будут длиться их мучения? Они даже боялись, что Эммануил велит бросить их в ту бездонную пропасть, которой так боялся сам дьяволос. Хоть они, в общем-то, осознавали, что заслужили такое наказание. К тому же они переживали за своих арестованных воевод и начальников и были уверены, что их казнь будет началом разрушения города. Поэтому, собравшись на совет, они решили составить обращение к Эммануилу и передать его через некоего жизнерадостность. Он отправился с письмом в стан Эммануила и подал ему прошение следующего содержания. «Великий и грозный владыка, победитель дьяволса и завоеватель души, смиренно просим тебя помиловать нас, многострадальных жителей несчастного города, не вспоминая соделанных нами преступлений и грехов. Помилуй нас по великому твоему милосердию и не дай нам умереть, но жить под твоим водительством. А мы будем твоими верными слугами, готовыми собирать крохи со стола твоего. Аминь». Эммануил взял прошение из рук его, но отпустил посланца, не сказав ни слова. Это сильно огорчило всех горожан. Обдумывая свое положение, они пришли к выводу, что им следует вновь просить о помиловании. На общем совете они решили послать второе прошение. Написав ту же самую просьбу во второй раз, они не знали, с кем ее послать. Жители души думали, что первый их поверенный чем-то не угодил Эммануилу, который потому и оставил прошение без ответа. Они стали просить вождя убеждения ходатайствовать за них. Но тот отказался, говоря, что не берется просить за изменников. «Впрочем, — прибавил он, — наш Эммануил добр, и вы можете еще раз прийти к нему с этой просьбой. Пусть ваш посланник облачится в рубище, наденет петлю на шею и молит ни о чем другом, как только о его помиловании». От страха они медлили дольше, чем следовало, но, опасаясь еще больше усугубить свое положение, решили послать просьбу с одним из своих сограждан по имени «Желание к пробуждению». Он жил на окраине и, явившись на зов, согласился сделать все от него зависящее для спасения души. Эммануил вышел к нему сам. Проситель при виде его пал ниц и воскликнул: «О, даруй жизнь душе!» Подал прошение. Царевич, прочитав просьбу, отвернулся, чтобы скрыть свои слезы. Потом, обращаясь к простертому на земле посланнику, сказал: возвращайся в город. Я подумаю, как быть с вашей просьбой». В тревоге ожидали жители города возвращения просителя. Вернувшись, он объявил, что передаст ответ Эммануила лишь в присутствии арестованных мужей города. Желания к пробуждению с несколькими жителями пошли в восторг. Князь Свободная Воля побледнел от ужаса, а летописец Совесть затрепетал, когда посланец рассказал слово в слово все, как было. В заключение он добавил: «А царевич, которому вы меня послали, так красив и великолепен, что, увидевший его, тотчас чувствует его великую любовь. В благоговении я пал перед ним ниц и смог только пролепетать: смилуйся над душой». После этого жители разошлись по домам, а находившиеся под стражей стали обсуждать ответ Эммануила. Бывший городской глава разумения нашел, что ответ не слишком грозен и особой опасности не представляет. Князь Свободная Воля утверждал, что это дурное предзнаменование. А летописец Совесть видел в этом ответе смертный приговор. По городу поползли тревожные слухи, далекие от реального положения дел. Все были в волнении. Один кричал в отчаянии: «Мы все погибаем!» Другой, напротив: «Мы все будем спасены!» Третий: «Мы не нужны Эммануилу!» Четвертый: «Арестованные скоро будут казнены!» Весь день прошел в толках и спорах. Наступила ночь, а весь город продолжал теряться в догадках до следующего утра. Вся эта сумятица была вызвана предположением летописца, находившего ответ царевича равным приговору к смерти. Город привык с уважением относиться к словам совести, ибо считал, что через него говорит сам Бог. Жители души почувствовали горькие последствия мятежа и незаконного сопротивления воле Эммануила. Чувство вины и страха овладело ими. Наконец, после долгого обсуждения было составлено третье послание к Эммануилу, которое имело следующий текст: «Великий Эммануил, владыка миров, исполненный милосердия, мы несчастны, жалкие обитатели души, исповедуем пред Тобой свои прегрешения, сознаем, что более недостойны славного имени души и недостойны помилования. Если Тебе угодно казнить нас, мы примем приговор как заслуженную кару, ибо Ты праведен. Мы не имеем права жаловаться, даже если Твой приговор будет жестоким. Но молим Тебя, одари нас милосердием Твоим, помилуй и сними с нас согрешения наши, дабы мы прославили Твою благодать и милость. Аминь». Снова встал вопрос, кто возьмется передать прошение Эммануилу. Предложили кандидатуру старого горожанина по имени Добрые Дела. Правда, это имя ему вовсе не подходило, ибо в сущности ничего доброго в нем не было. Против этой кандидатуры выступил Совесть. «Мы в опасности и молим о пощаде, и вдруг пошлем прошение с человеком, имя которого противоречит делам его? Как может Добрые Дела ходатайствовать о помиловании? Нам нужна милость, а добрыми делами мы сыты. Именно они завели нас в тупик. Если Эммануилу вздумается спросить имя подателя сего прошения, и он услышит в ответ добрые дела, я уверен, что он это ответит: а, добрые дела все еще жив. Пускай же душа спасается сама». Тогда решили снова отправить посланникам желание к пробуждению. Тотчас послали за ним. Тогда он стал просить отпустить с ним слезные очи своего соседа, добродушного бедняка, очень подходящего для этого поручения. Желание к пробуждению накинул на шею веревку, а слезные очи сложил на груди руки крестом. Так они отправились к Эммануилу. Представ перед Эммануилом, они прежде всего стали просить прощения за свою докучливость. Причина тому – постоянные угрызения совести. Ни днем, ни ночью не знают они покоя, помня, как они провинились перед царем Шаддаем и перед ним, сыном его. Затем, желание к пробуждению, падая ниц перед Эммануилом, воскликнул: «Пощади, помилуй жалкую душу!» и вручил ему прошение. Эммануил, прочтя просьбу, отвернулся от них на минуту, чтобы скрыть свои слезы, и потом спросил гонца, как его зовут и почему он избран городом как податель прошения. Тот отвечал: «О, зачем тебе имя столь жалкого существа, каким я себя считаю? Ты всеведущ, и я никогда не тешил себя надеждой, что могу быть тебе угодным. Я и мои соотечественники хотим жить, и я от имени всех нас пришел молить тебя, даровать нам жизнь. Простри руку милосердия нам, недостойным рабам твоим». «А как зовут твоего товарища?» — спросил Эммануил. «Зовут его Слезные Очи. Он мой сосед, бедный, скорбный старик». Тогда и Слезные Очи пал ниц пред царевичем. «О, мой господин, меня зовут так, потому что отцом моим был покаяние. Конечно, зачастую и добрые родители имеют дурных детей, и я признаю свою недостойность, но все же молю тебя». И слезы полились из глаз старика. «Не вспоминай грехи юности моей, не взирай на недостойность рабов твоих, но пощади твое творение, душу, и позволь нам благословлять твое милосердие». По повелению Эммануила они встали с колен, не смея, однако, поднять на него взора. Он же отвечал так: «Душа взбунтовалась против отца моего, своего Творца и Повелителя, и избрала себе другого, лжеца и убийцу, ибо тот, кого вы считали могущественным и сильным, был изгнан отцом моим во тьму кромешную. После этого он явился к вам, и вы приняли его».